Программа «Код доступа».
19.06, это московское время, вы слушаете «Эхо Москвы», всем добрый вечер. Программа «Код доступа», Юлия Латынина здесь, приветствую вас.
Добрый день, Алексей, это действительно «Код доступа», и напоминаю, что слушать нас можно по «Эхо Москвы», а смотреть нас можно по YouTube-каналу «Эхо Москвы» и по моему собственному Латынина ТВ. Не забывайте на оба этих канала подписываться. Напоминаю, что после конца эфира я останусь в эфире своего YouTube и буду отвечать на некоторые вопросы, на самые интересные. И 103 суток, как сидит Навальный. И на этой неделе, конечно, произошло масса всяких историй, которые показывают, что дно, с которого постучали, находится ниже, чем мы думали. Закрываются все штабы Навального, потому что их признают экстремистскими организациями. Вызвали Быкова Дмитрия для того, чтобы давать объяснения. Вообще вызывали массу знаменитостей на этой неделе. После удачной прогулки 21 апреля, когда всем так казалось, ну вот в Москве никого запотевшие забрало не тронули. И, как выяснилось, радости были преждевременны, потому что вот существует эта система распознавания лиц, и стали распознанные лица тащить и писать объяснительные. И причем тащили в основном лица знаменитые. Ну, стали там заслуженнейший учитель Тамара Эдельман, тот же Дмитрий Быков. Незнаменитым вообще. Вот журналисту Сергею Степанову из Тамбова дали 30 суток за арест за то, что он работал на митинге с пресс-картой и редакционным заданием. А мотивировали это тем, что финская телекомпания, от которой у него была пресс-карта, что она не российская СМИ, ну, видимо, если они не российские, то и не журналисты. Ну, как у нас выяснилось с «Медузой», которая у нас теперь тоже иностранный агент. По этому случаю я хочу напомнить вам известную цитату. Вот есть очень известная цитата Геббельса о том, что если вы скажете большую ложь и будете повторять, то люди рано или поздно вам поверят. И мало кто знает, что у этой цитаты есть продолжение. Оно такое. Ложь может быть поддерживаема только пока государство может защитить людей от политических, экономических и военных последствий лжи. Тем самым государству жизненно важно использовать все свои силы, чтобы задавить несогласие. Ибо правда есть смертельный враг лжи. И тем самым, как следствие, правда есть величайший враг государства. Вот это замечательное слово. Правда, есть величайший враг государства, но просто на наших глазах оно притворяется в жизнь. Приятно знать, что наши российские власти являются внимательными читателями такого рода цитат. Потому что, вот, как сказал Навальный на этой неделе, конечно, это речь ведет во все учебники истории, ваш голый король украл Знамя Победы и пытается сделать из него стринги. И, естественно, все, кто будет называть эти стринги колорадской расцветки стрингами, будут зачищать. И к этой прекрасной цитате из Геббельса я должна добавить то, что ложь прибегает к насилию и объявляет правду врагом государства. Только когда правды становится слишком много, а рейтинг становится слишком маленький. Потому что вот все было хорошо, пока это было какие-то 5% несогласных, 10% несогласных, 15% несогласных. Сейчас даже по официальным, публичным данным опроса, это хороший опрос, это опрос Левады-центра, но мы видим, что рейтинг доверия Путина 29-31%, что фильм Навального «Про дворец» смотрит гораздо больше людей, чем Ольгу Скобееву. Мы видим, что бабушка Володина встречает в Саратове, начинает ему рассказывать, что в России все воруют, а бабушка-то с медалями. И, собственно, приходится применять экстраординарные меры, как было сказано в свое время Сталином, по мере приближения к коммунизму классовая борьба будет усиливаться. И вот все эти дела, которые сейчас происходят, то есть можно анализировать частности. Я еще к ним вернусь, к этим частностям, потому что, например, можно обратить внимание, что вот когда власть раньше имела к людям политические претензии, она старалась соврать. Навального судили за какой-то кировский лес, Шевединова отправляли служить на новую землю, и происходило это понятно, почему. Потому что, во-первых, есть хроническая лживость власти, во-вторых, есть опасения западных санкций. И всегда было приятно сказать, ну какие политзаключенные? Нет в России никаких политзаключенных. Ну Навальный, да, украл он какой-то лес. Ну вот оскорбил ветерана. А теперь, если, значит, «Медуза» иностранный агент, А если организация Навального – это экстремистская, это значит, что санкций уже Путин не боится. Более того, видимо, приветствует, чтобы на них списать обнищание. И вот вообще все, про что произошло на этой неделе, это самая важная вещь, которую я, может быть, скажу на передаче. Это значит, что власть окончательно, как и следовало ожидать, переходит в руки организации, известной из трех букв, которая сидит на Лубянке. И вы сейчас скажете, ой, конечно, это будет усиление политических репрессий. А я вам скажу другое. Я вам скажу, что, помимо всего прочего, это будет тотальный коммерческий террор. А потому что у нас уже есть Карина Цуркан, у нас уже есть Михаил Абызов, у нас уже есть братья Магомедовы. И вот любой сейчас высокопоставленный чиновник понимает, что вообще ему деться некуда, потому что на Западе посадят, а в Москве разденут. И, кстати, обратите внимание про дело против адвоката Павлова, которое возбуждено о разглашении тайны следствия. И, конечно, я лично думаю, это мое личное мнение, но я думаю, что это, скорее всего, связано с делом Карины Цуркан, а вовсе не какими-то политическими делами, потому что что произошло в деле Карины Цуркан? Была дама, которая, скажем так, очень вхожа в высшие круги, очень близка к Ковальчуку, младшему, которая занималась разными очень странными и мутными денежными потоками, связанными с энергетикой. Ну, просто вот свой человек, понятно где, и свой кошелек. И вдруг ее сажают по фантастическому обвинению в шпионаже в пользу Бурунди, то есть, простите, Румынии. И, насколько я понимаю, именно через Ивана Павлова утекло, что значит это обвинение в шпионаже, оно основывается на бумажке, которую якобы ФСБ с риском для жизни добыла из недр румынской разведки. И вот на этой бумажке, она якобы 2008 года, в нее вклеена фотография Карины Цуркан 2012 года, и в нее Приднестровская республика вписана латинскими буквами, но так, как она называется по-русски, если я ничего не путаю. Ну, то есть, как если бы вам оформляли, значит, что вы шпион американский, и, значит, было бы написано в графе, на кого вы работаете, было бы написано так, латинскими буквами, «Соединенные Штаты Америки». А вот эта фантастическая бумажка, я думаю, заставило очень многих вздрогнуть. Не то, что люди, сторонники Навального ее не заметили, а люди в российской элите, конечно, подумали, как? Вот мы тут рубим, крутим, а значит, мы помешали кому-то или чему-то, и может быть вот это. Потому что надо сказать, что вот понятно, что происходит, когда власть переходит в руки органов. Потому что любая организация, во власть, которая попадает, получает власть, она всегда умножает свою сущность. Ну, я не знаю, если стоматологам перейдет власть, то всех застанут каждый день сверлить зубы. Но, кроме этого, эта организация, как я уже сказала, умножает свои бабки. И вот в 1937 году, когда мы проходили этот террор, это не было так заметно, особенно, вот, например, в архипелаге ГУЛАГе это почти не написано, потому что источников не было. А сейчас обратите внимание, вот многие архивы раскрываются в Киеве, и там совершенно потрясающие детали о том, как они вырывали золотые зубы у расстрелянных. Вы думаете, это происходило только в гитлеровских концлагерях? И что это тоже была операция по обогащению, потому что, застрелил 20 человек, смотришь, там, может быть, 25 зубов золотых получится, если повезет. Тоже добыча. Если не изюма из булочек, то, по крайней мере, зубов из трупов. Но все-таки в 1937 году там как бы дворцы на этом невозможно было заработать. Вот сейчас в нашем политическом государстве это будет заработать возможно. И, собственно, мой спич как раз относится к тому, что если вы думаете, что сейчас уныние и ужас только в оппозиции, я вам скажу, главный ужас и уныние сейчас в российской элите. Слушайте, потому что они не для того воровали, чтобы стать волком, которого азартно переезжают снегоходом. И, конечно, вот запрет «Медузы», о котором я буду говорить еще через некоторое время, потому что, слушайте, люди строили бизнес несколько лет, закрыли этот бизнес фактически за один день, вот они закрыли офисы, вот они, значит, урезали зарплаты. Остается им один шанс, если читатели им помогут. Я вот иногда тут говорю, помогите мне, помогите, ребята, «Медузе». Но, как я уже сказала, к этой истории мы еще вернемся. Сначала я хочу начать все-таки с маленьких, нескольких смешных историй. Одна из них про Марию Бутину, корреспондентку Russia Today, которая заявила, что будет баллотироваться в Государственную Думу от «Единой России». Ну, заявку мы видели, она уже сделала в знаменитом репортаже о прекрасной пятизвездочной тюрьме, в которой отдыхает Навальный. В связи с этим я должна хочу сказать, что, учитывая, что Луговой в Госдуме уже есть, там остро не хватает Петрова и Баширова. А также можно туда отправить знаменитого Кудрявцева. Но помните тот, который рассказывал Навальному, которого он принял за начальство, как мазать трусы новичку? Ну, также его всех коллег, которые летали за Навальным. И вообще, учитывая, как они сыпятся один за другим, можно ими всю Госдуму заполнить. С одной стороны, будет прекрасное место для провалившихся и расшифрованных агентов, а с другой стороны, вот и людей как-то пристроим. А, собственно, сериал о прохождениях Баширова и Петрова продолжается. И Беленкет тут на днях рассказал важную подробность, что тот склад, который взорвали в Чехии силами 8 гайрушников, и на котором лежало оружие болгарского торговца Гебрева. Во-первых, эти снаряды действительно нужны были Украине. Это были 150-миллиметровые модернизированные снаряды. Вот я тут лоханулась на прошлой неделе, сказав, что, дескать, ну, нашли чего подрывать. Действительно, у Гебрева была практическая монополия на производство именно этих снарядов к советскому вооружению, потому что было два завода, один из них находился под контролем России. Соответственно, Гебрев, который всегда, значит, вертелся ужом и говорил, что я не знаю, за что меня отравили, конечно, знал, за что его отравили. Но самое смешное, что именно из этого склада Гебрев, судя по всему, не собирался поставлять снаряды в Украину. Так что еще раз повторяю, что главным практическим результатом этой потрясающей операции по взрыву малоохраняемого, напоминаю, что там в складах, просто в заборах якобы были дырки, вот по взрыву стало накрывшиеся поставки спутника 5 в Чехию, накрывшееся строительство АЭС, потому что там Росатом собирался участвовать в конкурсе. Ну и заодно местные депутаты требуют судить пророссийского президента Земана за государственную измену, потому что он по этому поводу что-то там ляпнул, что, дескать, это еще неизвестно, взорвалось ли это и кто это взорвал. То есть согласитесь, что если бы это была операция ЦРУ и МИ-6 совместная по подрыву российского влияния в Чехии, то просто ничего круче они сделать бы не могли. Но это была не операция ЦРУ, это была операция ГРУ. И на этой истории, на этой неделе история пошла дальше. Из Чехии в Болгарию, в которой отравили Гебрева, потому что оказалось, что в Болгарии тоже были взрывы на складах. И прокуратура Болгарии заявила, что подозревает 6 россиян. Об этом заявила официальный представитель главного прокурора республики СИИ Камильева. Ну, что тут сказать? Ну, слушайте, Болгария вообще-то не чуждая нам страна. И в отличие от стран вроде Польши, которой Россия сделала много зла объективно, Россия объективно сделала Болгарии много добра, например, освободила от турецкого ига. Потому что если бы там 100 тысяч человек русских не легли за освобождение Болгарии, то я боюсь, что где-нибудь году в 14-м в Атаманской порте вырезали бы болгар как армян, греков и осинцев. И сейчас бы все младосоциалисты, которые правят Европой, считали бы, что Балканы, ну, это же историческое место обитания ислама. Ну, как примерно с тем же самым основанием они говорят это и считают про Ближний Восток. Переходим к следующей теме. Некто Красовский разгласил важную государственную тайну о том, кто управляет Россией. Потому что вы, может быть, думали, что Россией управляет Бильдербергский клуб или масоны, или страшные сторонники 5G, которые хотят всех привить чипами. Кстати, Михалков, который был так против чипирования, тут на днях привился. Чипировался, пал последний бастион. Но нет, согласно Красовскому, цитирую, «мы здесь власть». Это в России. Но учитывая, что Красовский является приверженцем того вида сексуальных отношений, которые в Китае носили название «любви оторванного рукава». У Исхила, если я не ошибаюсь, это называлось «священное товарищество бедер». В царской России существовал термин «грехи за одним числом», а также слово под названием «бугор». А этот вид сексуальных отношений очень распространен, например, среди жирафов. Потому что 95% контактов между жирафами сексуальных происходит между самцами одного пола. И баранов. Причем бараны домашние, они такие удивительные существа, что 10% из баранов, они не обратят внимания на самку, даже если рядом... То есть они не обратят внимания даже на самку, если есть рядом красивый молодой завитой баранчик. А таким образом, Красовский публично признал, что Россия правит жирафы в прямом смысле этого слова. Но я, конечно, категорически с этим не согласна и считаю, что России правят не жирафы, а клопы. А дело в том, что клоп, он, в отличие от барана, совокупляется по очень простому признаку. Он совокупляется с тем, кто насосался больше всех крови, а пол при этом не имеет значения. Но Красовскому, как заслуженному жирафу, конечно, виднее. Если он говорит, что эти самые правят Россией, то, наверное, так оно и есть. Кстати, это утверждение Красовского нашло неожиданное косвенное подтверждение в выступлении человека по имени Владислав Мельников. Это директор Европейского центра суррогатного материнства. Там есть уголовное дело против Мельникова и еще нескольких врачей, и, собственно, всех, кто организовывал целых нескольких компаний, которые организовывали суррогатные роды. И, в общем, среди фантастических дел это бьет рекорды. И заключается, я о нем как-то так рассказывала довольно подробно, что Следственный комитет в свое время, значит, в одном доме в Одинцове обнаружил мертвого младенца, младенец скончался по естественным причинам, и там было еще двое младенцев, нет, даже трое, извините, ради бога, потому что там были близнецы. И, значит, вот этих детей, они были детьми филиппинского политика и филиппинского бизнесмена, их изъяли из квартиры, их сдали в концлагерь, в детдом, да. А вот детей просто реально сдали вот в это заведение страшное, где человек расчеловечивается. Не мои слова, слова Нюты Федермессер. А Следственный комитет возбудил дело о торговле детьми, и была проблема, потому что дети были от филиппинских отцов, причем они были от суррогатных матерей, причем, надо сказать, там был один одинокий отец, другой была семейная пара, у которой женщина не могла рожать, и там была суррогатная яйцеклетка, и там была семейная пара, у которой женщина могла зачать, но не могла выносить, и там была ее яйцеклетка. И, поскольку никак не получалось, что как люди могут торговать собственными детьми и покупать собственных детей, хотя понятно, что они могут платить за медицинскую услугу. И тогда возбудило следователь фантастическое дело о том, что соответствующие врачи, в частности, Ошитков и его жена Иванова, они взяли сперму неизвестного человека, а потом взяли яйцеклетку, подсадили эту сперму, яйцеклетку суррогатной матери, вырастили живое существо и продали неустановленному лицу. Понимаете, этот процесс суррогатного оплодотворения, он происходил, кстати, в самой дорогой клинике Москвы, ЕМЦ, который курирует сам Печатников. Конечно-то брали сперму неустановленных лиц и при этом не делали никаких медицинских анализов и не вписывали их имена. И вот с тех пор уже прошло 2 года, и там на судах творится что-то дикое, потому что мне рассказывали, что, собственно, давно уже следствие вроде сделало эту экспертизу, а просто суд не считает нужным ее востребовать. И, соответственно, дети гниют в интернате в концлагере, Следственный комитет стоит насмерть и говорит, что мы не знаем, чьи дети, и вот никак не можем узнать. И это, конечно, как раз тот случай, когда российское государство реально ест младенцев, вот как молох. Вот наши пропагандоны все время там рассказывают нам то про распятого на доске объявлений мальчика, то еще что-то. Вот в данном случае абсолютно едят, смотри знаменитую картину «Сатурн, пожирающий детей». Вот так и едят. Так начиналась вся эта история. Потом, естественно, налетели все скрипоносцы, стали говорить, что от суррогатных детей, суррогатных матерей рожают геи, давайте запретим одиноким отцам рожать, потому что все одинокие отцы геи. Следственный комитет даже одно время сказал, что мы изымем всех детей, которые родились у одиноких отцов. Я понимаю, Следственный комитет, это непорядок. Одинокий отец заплатил каким-то врачам, специалистам, чтобы родить ребенка. А правильным людям, скрипоносцам, которые стоят на страже законов Родины, не заплатил. Это же покушение на основы. Потому что духовная основа российской плектократии заключается в том, что любой, кто пытается в ней что-то сделать, должен заплатить за это взятку. А любой, кто пытается сделать добро, должен быть наказан согласно Уголовному кодексу. Я вообще удивлена, почему в Уголовный кодекс еще не введена статья за совершение добра. 10 лет строгого режима. Ну так вот, бедные врачи, защищаясь, чем могут, кто тапком, кто совком. И вот этот Мельников говорит на суде: ах, вы хотите одобрать детей в одиноких отцов, считая, что все геи. И после этого он говорит, что лично организовал суррогатные роды без матери по заказу троих отцов. Это певцы Киркоров и Лазарев, и актер Евгений Миронов. И самое интересное, что помимо этих людей, бедный Мельников назвал Володина. А причем он не сказал, что Володин прибегал к услугам в его клинике, он сказал, что он обращался к другой компании, цитирую: «изучив наш опыт, им воспользовался Вячеслав Володин, который в результате программы суррогатного материнства оформил ребенка с прочерком в графе «мать». А, ну, к вопросу о сентенции Красовского. А, кстати, чтобы никто не сомневался, что он из себя представляет, тут сразу заявил, что вирус, ну, в смысле коронавирус, создали в лабораториях Соединенных Штатов, и тем надо подумать над компенсациями миру. Ну, вот я просто так и вижу, как Следственный комитет Бастрыкина устанавливает это со слов Володина и выкатывает Соединенным Штатам штраф. Кстати, уж если завершая тему геев, что касается меня, то я должна сказать к вопросу об одиноких отцах или отцах, которые имеют одну и тот же пол, 25% черных лебедей вообще геи. И потомство у них вырастает прекрасное. А как вырастает, иногда один из них, значит, там совокупляется специально с самкой, самка откладывает яичко, потом ее нафиг прогоняют из гнезда. Иногда они просто крадут чье-то соседнее яичко. Так что вот, судя по опыту черных лебедей, очень неплохое получается потомство, потому что оба лебедя, самцы, птицы сильные, значит, корма много, территория гнезда большая, потомство растет хорошее. Но вот кому бы я действительно опасалась доверить воспитание детей, так это геям-гомофобам. Ну, так или иначе, слова жирафа Красовского о том, что Россию управляют жирафы, вот получают такое странное развитие. И я бы добавила, что Россию управляют жирафы, ненавидящие жирафов, запрещающие быть жирафами и считающие, что скрепы состоят в том, что жирафов нет. Это сюрреалистическая картина. Собственно, у нас, Алексей, подходит время новостей. Или у нас
да,
еще есть?
Юль, все правильно. Я только хочу отметить, что у нас вчера, если я ничего не путаю, Владимир Путин подписал закон об обязательной маркировке и уточнении для журналистов, что СМИ иноагенты являются СМИ иноагентами. Поэтому «Медуза», про которую вы сказали, она признана российским государством СМИ иноагентом.
Вот я об этом, Алексей, говорила, что она...
А я, значит, вас невнимательно слушал, да, извините, пожалуйста, да.
И говорила, что это безобразие.
Это безобразие.
А мы остаемся на моем канале.
Давайте мы новости послушаем в эфире «Эхо».
Мы поговорим и вернемся.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы», программа «Код доступа», Юлия Латынина здесь. Юля, я хочу вас полминуты украсть, если можно, процитирую. Да, может быть, вы не видели реакции Государственной Думы по поводу как раз обвинений или подозрений в том, что Володин пользовался услугами суррогатных матерей. И у нас обсуждалось на этой неделе, что Госдума потребовала от журналистов убрать имя Володина из статьи о клиентах Центра суррогатного материнства. Соответствующие требования получили от пресс-службы, в частности, издания «Подъем», «Открытые медиа» и «ЦМАЙ». И что интересно, в письме, которое было направлено в редакции, говорилось о том, что, в общем, в опровержении указывалась информация, которая получена была журналистом Андреем Карауловым. И один из фигурантов того же самого уголовного дела сказал, что, конечно же, Володин никогда не обращался за услугами к суррогатным матерям. Такая запутанная история, в общем, но сам Володин ничего толком не комментировал.
Значит, я напоминаю, что первое. Мы имеем, цитируем слова Мельникова, который сказал, что сказал. А второе, я обращаю ваше внимание, что Мельников не сказал, что он пользовался услугами, у вас Володин пользовался услугами его центра. А вот так что то, что опровергает, что он не пользовался услугами центра Мельникова, действительно, Мельников этого и не сказал. А он сказал, что речь идет о каком-то другом центре. Более того, я думаю, что если посмотреть телеграм-каналы, то там многое, например, инфобомбу, то там многое становится ясно. А вот, но от Володина мы переходим, собственно, к одной из важных тем этой недели, вот этих масштабных зачисток. Мне кажется, что это какие-то такие самые масштабные зачистки со времени НЭПа, наверное. И вот атмосфера как-то живо стала напоминать 24-25 год. И знаете, я вот тут как-то подумала, что вот лейтенант нацгвардии тут выяснилось, Еров некий, в Перми, кажется, это было, залез в чужую квартиру, изнасиловал 11-летнего мальчика и получил 14 лет. Ну, просто совершенно очевидно, что дурак перепутал квартиру с митингом, потому что если бы он сделал то же самое на митинге и сказал, что мальчик был за Навального, то срок получил бы мальчик. И вот мы как раз обрадовались, что лейтенанты Ервы, они вот удовлетворяли свои естественные потребности запотевших забрал только в Питере. А в Москве именно вот-вот просто как дали ацетат Дегора Ликса. Напомню, что это средство, которое снижает у таких, как лейтенант Ерин, влечение к детям. И вот, как выяснилось, обрадовались рано, потому что запотевших забрал пугала только картинка. Вот митинг в поддержку Навального, он же собрал с днем ритуального жертвоприношения императора Путина земле и небу. А когда Путин говорил вот эту речь, от которой птицы начинают спариваться, нести яйца, и тут была бы картинка, как бьют людей, и они решили картинку убрать, и все остальное оставить. И как я уже говорила, это все происходит потому, что в полном соответствии с цитатой Геббельса ложь может обойтись без насилия только при высоких рейтингах. А когда страна стремительно нищает, ну, если не считать обстановки резиденции Путина, ну, тогда, понятно, надо защищать все. И три вещи я позволю себе прокомментировать. Первое – это, конечно, что посыпались разные вызовы селебов того же Дмитрия Быкова. То есть раньше всегда Быкову позволялось то, что нельзя было быку. Где-нибудь в Архангельске сажали блогера, а гражданин поэт мог. И теперь, очевидно, решили пропугнуть. И не то, что я не могу сказать, что такого никогда не было, а потому что я напоминаю, что в апреле позапрошлого года Дмитрий Быков внезапно впал в кому в самолете, так же, как и Навальный. Спас его только главный редактор «Новой газеты» Муратов, который там полетел за ним с санитарным самолетом. Но поскольку Быкова за рубеж не возили, то неизвестно, от чего Быков впал в кому. И тогда все это, конечно, казалось конспирологией, предположить, что Быкова могут отравить. Но вот теперь после новостей о Навальном, после убитых кавказских активистов, которые были никому не нужны и неизвестны даже на Кавказе, после того, как британская полиция заявила, что Глушкова тоже убили, вот мы только что обсуждали взорванные чешские склады, ну, как-то все это становится совсем по-другому. Тем не менее, даже если что-то было, это была тайная операция, а теперь вот вызывают явно и предупреждают. Хотя, в общем, кома и вызов на допрос в полицию – вещь несравнимая. А второе, конечно, это вот объявление всей сети Навального и всех штабов, ну, грядущая экстремистская организация, мы понимаем, что оно произойдет с соответствующим их закрытием. И я уже говорила, что... Раньше Навальным и его сторонникам пытались предъявлять уголовные обвинения, теперь окончательно забросили щепки за мельницу. И третье, конечно, «Медуза», которая объявлена иноагентом, это тоже, о чем я говорила, это зачистка медийного пространства. И, кстати, к этой зачистке нового типа СМИ надо добавить обыски у Романа Анина, основателя «Важных историй», там слив Russia Today по поводу проекта, что, дескать, какой ужас, ему дают деньги Борис Зимин. Борис, большое спасибо, что вы даете деньги проекту. Собственно, в чем тут важность этой истории, особенно по поводу СМИ? Мы видели, что за последние буквально несколько... Мы видели, что Путин, в общем, за время своего прихода к власти он приручил значительное количество СМИ, и, собственно, давление всегда шло через акционеров. Ну, вот тот же «Коммерсант», те же самые «Ведомости», очень просто. Есть акционер, ее можно купить, ее можно запугать, с ним можно договориться. И журналисты прикусывают язык или уходят из издания. А вот в случае этого нового типа СМИ договориться с акционером нельзя, потому что, собственно, вот нету акционера, на которого можно оказать давление, а есть читатели, и более того, есть люди, которые донатят этому СМИ, и, соответственно, с ними нельзя договориться по определению, и СМИ заинтересованы в том, чтобы быть как можно более острым, потому что тогда его будут больше читать и будут больше донатить. И «Медуза» из этих СМИ, конечно, самая ранняя, самая успешная, причем отличавшаяся тем, что оно, причем отличавшееся тем, что оно сумело устроить систему коммерческих отношений, когда ему давали рекламу. Теперь, когда «Медуза» стала иноагентом, то, естественно, этой рекламы остались рожки да ножки. И, собственно, я по этому поводу вам напоминаю, что, поддерживая объявленную иноагентом «Медузу», вы поддерживаете собственную свободу информационного пространства. Вот сейчас говорят, поддержите «Медузу» уже из каждой тарелки, потому что это такой праздник солидарности журналистов. Поддержите объявленную иноагентом «Медузу». Ну вот я тоже лишний раз повторю, не помешает. Поддержите, поддержите, вам воздастся. И, собственно, кстати, еще могу добавить одну вещь, что вот удивила меня эта история с распознаванием лиц, когда таскали людей на допросы, что вы, дескать, были 21 апреля, что я подумала, как странно работает распознавание лиц. Вот все, кто пришел 21 апреля, они опознали. А вот когда надо было найти чувака, который распылил отравляющее вещество у редакции «Новой газеты», ну, я уж не говорю про камеры, которые не работали на мосту в день убийства Немцова, то вот это у них не получается. То есть у нас, видимо, этих камер, которые умеют распознавать, есть не только искусственный интеллект, но и почтение к вышестоящим органам. И на этой неделе мы узнали удивительное от Георгия Алборова и Марии Певчих. Дело в том, что вот я уже сравнивала происходящее с 24-25 годом, когда существовало довольно много людей, которые объясняли, что надо вот всех этих нетманов и надо всех этих сторонников буржуазии скрутить в бараний лог. И такие люди существуют, они платные тролли, они существуют и в наше время. И они говорят всякие ужасные вещи, как тот же Красовский, во-первых, чтобы мы обсуждали слова их, а не дела власти. Ну и, во-вторых, чтобы мы наивно думали, что власть еще ничего, она вот только кусочек отъела, а могло бы быть еще хуже. И вот на этой неделе Алборов и Певчих поведали нам об астрономических зарплатах этих троллей, а особенно по сравнению с теми самыми 5000 или 10000 рублей одноразового пособия, которое в своей речи объявил Владимир Владимирович. Вы, наверное, смотрели это замечательное видео, я его пересказывать не буду, если не смотрели, посмотрите. Но коротко скажу, что Алборов и Певчих обнаружили новую профессию – ненавидеть Навального за деньги. И удивительный новый способ монетизации Фейсбука и Твиттера. И оказалось, например, что вот в этих «Ведомостях» РТ Леся Рябчева получает 358 тысяч рублей ежемесячно. Некий блогер, судимый за эфедрон, я в жизни не слышала, что есть такой человек. У него ник Артега, 420 тысяч. А, значит, некий Сируканов. Если помните, это был такой человек, который был разочаровавшийся сторонник Навального. 754 тысячи в месяц. Красовский, который всех мойки бы утопил, но это было раньше известно, что у него зарплата за 500 тысяч. Но, понятное дело, мы можем сравнить зарплату врача или учителя, ученого с зарплатой этих прекрасных людей. И тут все понятно, потому что понятно, что профессия ненавидеть Навального для нынешней власти куда более важна, чем профессия, скажем, врача. Тут сюрпризов нет. Сюрприз для меня был продуктивность, потому что, ну, мы могли бы предполагать, что эти люди в самом деле что-то такое крутое замутили, какие-то грандиозные проекты. Но вот, оказывается, там деятельность Рябцевой, 2-3 небольших колонки для сайта РТ в месяц. А значит, один из этих людей, у него там даже колонки на сайте Russia Today нет, а просто он там пару раз приходит на YouTube-шоу «Прекрасная Россия, бу-бу-бу». И вы скажете, а зачем это? Ну, и ответ, конечно, такой же. А затем же зачем ГРУ чешские склады? Зачем ольгинские тролли? Для демонстрации начальнику активности и для освоения бабла. И я не случайно сказала 24-й и 25-й год. Ведь мы можем вспомнить имена тогдашних деятелей культуры и искусства, которые были за коммунизм. От Маяковского до Горького. Плюс там бесчисленные Бертольды Брехты, Фихтвангеры, Барбюсы, Дешели, Хэмметы. Вот Хэммет – великий детективщик, я его очень люблю. Но я напоминаю, что он был не просто коммунистом. Он был агентом Сталина. Он получал зарплату. Кстати, как и Бертольд Брехт. Они были даже не полезные идиоты. Они вот чисто как бабло получали, вот как эти тролли. И, собственно, это одна из фундаментальных причин, по которой, мне кажется, вот нынешняя российская власть обречена, и 70 лет она точно не проживет. Потому что, если вы посмотрите на зарю 20 века, когда со стороны государственной идеологии были Маяковский, Фихтвангер, Хэммет, Хемингуэй, Горький, Уэллс, Эйнштейн, да-да-да-да, Эйнштейн тоже был в числе полезных идиотов, у него была любовь всей его жизни, Маргарита Кононенкова, супруга знаменитого русского скульптора Кононенкова, которая по совместительству была тоже агентшей НКВД, кстати, как и Уэллса Мора Будберг. Но вот все эти гиганты были за прекрасное будущее человечества, были за эксперимент, который совершается в России. А против, ну да, конечно, были какие-то там Честертон или там какие-то в России Ахматовы или Мандельштам, которые умело маскировали свою контрреволюционную сущность. А вот если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, то мы видим, что здесь против Акунин, Быков, Улицкая, которую Путин-Югент мажет зеленкой, Нобелевский лауреат Андрей Гейм, а за Киркоров и Белесия Рябцева и ноунеймы, какие-то просто люди, которых я не знаю. И никогда, собственно, я думаю, что и вы не знаете, и никогда из палат не узнаю. Но одна я хочу вещь заметить. Это, что после того, как Албаров и Певчик рассказали о космических зарплатах этих Шариковых, она, Симонян, зарплату Шариковым повысила. В связи с чем я очень настоятельно рекомендую Албарову и Певчих рассказать, пожалуйста, о зарплатах врачей и учителей. Вдруг их тоже повысят. А еще одну вещь я не могу не отметить. Дело в том, что вот еще один способ работать с молодежью. Молодежь у нас сейчас проблемная история, потому что я не знаю, вот как-то будет ли Россия воевать с Украиной. Это же еще далеко не решенный вопрос. Мало ли что войска отводят. Ну вот я не знаю, будет ли Россия воевать с Украиной, но явно, что вот то, что происходит, это война с будущим России. И в частности с молодыми людьми. И мне очень понравился на этой неделе статья в «Знаком». Совершенно потрясающий репортаж Игоря Пушкарева о городе Ульяновске. Не менее потрясающий, чем репортаж Тележенко о столице Тувы. И смысл репортажа очень простой. Это к вопросу о способах работать с молодежью. Оказывается, как в 90-е годы Ульяновск, вот в это самое процветающее путинское стабильное время, ну, правда, никакой стабильности уже нету, поделен между молодежными, именно молодежными бандитскими группировками. То есть 99% людей Ульяновска, детей Ульяновска, они с 13 лет учатся воровать, драться стенку на стенку, курить крэк, торговать наркотой. И другое поведение, естественно, воспринимается как асоциальное. Типа «гы-гы-гы, тебе что, больше всех надо?» А это такое поведение молодежи, которое обычно бывает в лагерях для беженцев, которое сейчас мы легко видим в американских внутренних городах, которые демократические политики подачками превратили в рассадники невежества и криминала. И вот, конечно, в таких местах растет автоагрессия, потому что такие дети, которые не получили соответствующее образование, которое позволяет им преуспеть в современном мире, они начинают на этот мир успешный, процветающий, глядеть с ненавистью. Они начинают там говорить, вот ваша математика, она там не скрипоносная, не нужна нам Россия математика. Или там говорить, вот ваша математика, она российская. Вот кто говорит то, что 2+2=4, он пытается сковать свободный ум вашими белыми российскими терминами. Вообще, кстати, если вы посмотрите на идеологию Black Lives Matter, идеологию, которую Путин пытается насадить в России, они ужасно похожи. Потому что это идеология, в которой группу населения сначала сажают на подачки и лишают нормального образования, а потом ей говорят, ну, те же люди, которые посадили ее на подачки, слушайте, мы ваши спасители, а все вокруг ваши враги, они занимаются там системной русофобией или системным расизмом или чем-то в этом роде. Но я к тому, что ульяновский опыт работы с молодежью, он, конечно, более востребован, чем вот эти вот тролли, которые пишут против Навального. Потому что эти тролли, они хотя бы умеют писать. А здесь вы решаете проблему на корню. Здесь вы создаете такое общество, в котором дети изначально являются мелкими криминальными дебилами. Когда они вырастают, они совершенно точно, согласитесь, вот эти ульяновские дети не пойдут на демонстрацию в пользу Навального, потому что ви-ви-ви, кто такой Навальный? Ты лучше ширнуться дай. А еще несколько историй, которые я не могу не упомянуть. Может быть, я не все эти истории уложусь у себя, уложусь в код доступа, и мне часть их придется уже досказывать на своем собственном канале. Конечно, одна из них произошла в Британии, и она наглядно демонстрирует преимущество российских скреп над ихней кощунственной демократией. И, кстати, демонстрирует, насколько Россия богаче Британии. Тут премьер Борис Джонсон в Британии отделывал себе квартиру. Не свою личную, а вот тот самый Даунинг-стрит 11, где живет каждый английский премьер, рядом Даунинг-стрит 10, где он работает. Точнее, отделывал не премьер, а его девушка Кэрри Симмонс. Потратила она на это 88 тысяч фунтов. И сначала, представляете, премьер страдал по телефону, что он не может это себе позволить. 88 тысяч фунтов он не может себе позволить. Да у нас в России любого чиновника, да, просто спроси, он пойдет в свою заветную комнату, откроет сейф, достанет оттуда большую пачку, там будет значительно больше 88 тысяч фунтов, как у какого-нибудь Черкалина. И вот этот бедный премьер, ну что значит маленькая нищая страна, страдал по телефону, что она покупает золотые обои. Хотя на самом деле за обои были не золотые, а всего лишь золотого цвета. И вы, наверное, слушаете и думаете, что Латынина с ума сошла, потому что квартира-то, она же казенная, она же называется Даунинг-стрит 11. Это же не личная резиденция. И почему-то она как-то там не снята, не построена местным Ротенбергом, не находится в аренде у бюджета. Если она казенная, пусть за нее казна и платит. Но местная казна может заплатить лишь 30 тысяч. А 58 тысяч причиталось с премьера. А у него этих денег просто не было, потому что он получает как премьер 150 тысяч в год, фунтов, а это на 250 тысяч меньше, чем он получал, когда он был журналистом, главредом и вообще очень известным человеком. Да еще его развод там ободрал. И вот кончилось тем, что, значит, премьер сначала выкручивался, из-за чего, собственно, сейчас и скандал идет, потому что он как-то там пытался сделать так, чтобы это заплатили в рамках каких-то фондов благотворительных, еще чего-то, эти сам же фонды и создавал, что-то у доноров просил. В конце концов, он плюнул, он заплатил эти 58 тысяч из своего кармана. Но сначала там вот это было, выглядело все как-то странно. И по этому поводу его едят, и ест при этом Джонсона его же собственная партия. То есть, согласитесь, с точки зрения россиянина среднего, все в этой истории поразительно. Первое. Чувак стал премьером и стал зарабатывать меньше, а не больше. Но любой российский чиновник со своим личным космолетом будет смеяться над этими англичанами. Второе, что он за 58 тысяч личных фунтов, которых не имел, отделал казенную квартиру. Ну, сравните какой-нибудь один только Геленджикский дворец с его личным хоккейным катком, с уникальным 16-этажным тоннелем, пробитым на пляж в теле скалы и не имеющим параллели в практике мирового тоннелестроения. Или с Валдайской резиденцией, с личным спа-комплексом. Я не могу, вот, да, там, помните, какой он был красивый, с массажной, с кроватью под розовым балдахином посреди массажной. И все это еще напоминаю, записано на частного Ротенберга, которому бюджет еще платит в год за аренду. Или там, сравните это с Геленджикским дворцом, который стоил самое меньшее 100 миллионов рублей, это не считая там какого-нибудь, условно говоря, миллиарда, который был потрачен на строительство взлетно-посадочной полосы. Ну, вроде как раз за казенные деньги, потому что типа полоса вроде бы была общей. И вот я подумала, что если, ну вот сколько там стоит Геленджикский дворец, ну минимум в фунтах, где-то 1,2 миллиарда фунтов, и разделить их на 58 тысяч фунтов, то получится, что наша страна, ну, по крайней мере, считая в резиденциях, в 17 241 раз богаче их не Британии. А если мы вспомним, что эта резиденция не одна, что их 28, и умножим на 28, то получится, что страна 483 тысячи раз богаче Британии. Но это, конечно, если считать в резиденциях, потому что если считать в доходах пенсионерах и зарплатах ученых, получаются, конечно, совершенно другие цифры. Получается, что богаче британцы. И, наверное, это все как-то связано со стоимостью путинских дворцов. Ну и, конечно, последняя история, которую я успею рассказать, или, по крайней мере, позабаскалить над ней у меня на коде доступа на «Эхе Москвы», это история про Оскара. Американской премии киноакадемии, которая была на этот раз просто церемония вручения Ленинской премии за самый антикапиталистический фильм. Раньше эта церемония вручения Ленинской премии была известна как «Оскар». Награждали в основном фильмы, которые ни вы, ни среднеамериканский зритель не видели. А все это сопровождалось, естественно, рассказами о полицейском насилии против чернокожих, о российско-американском государстве. Это было удивительное зрелище, когда вот эти вот очень богатые люди, разряженные в пух, перья и собственную кожу, читали со сцены с выражением электромарксиста 1937 года о том, как в Америке линчуют черных и что там социальное неравенство. А фильм победил потрясающе, собрал вроде бы аж 2,5 миллиона долларов кассового сбора. Называется «Номадленд. Земля кочевников». Режиссер – китаянка Хлоя Джао. Ну, наверное, вы думали, что если она китаянка, то она, может быть, снимала что-нибудь о монголах? Нет. Она снимала о бедных американцах, которые не имеют собственного дома и поэтому живут в трейлерах. По этому поводу я вспомнила одну историю, на которой я, наверное, и завершу код доступа. Мне было лет 12, что ли, или 13, и я тогда увлекалась, читала, ну, в общем, все, что полагается читать прогрессивному человечеству, и читала я, в числе прочего, начала читать роман Джона Стейнбека «Гроздья гнева», который вот как раз был... Стейнбек был очень левых взглядов человек, который... клеймил буржуазную Америку, и я открыла этот роман, и он начался так. Начинался так, что, напомню, что речь идет о 30-х годах, речь идет о Великой депрессии, о периоде так называемого Dust Bowl, и вот там бедная семья на юге, которая была такая бедная, что она уже больше не могла жить на этом месте, и она собралась, и она купила грузовик. И она на этом грузовике поехала искать лучшую жизнь. И вот я, маленькая девочка в Советском Союзе, это прочла. А если кто из моих слушателей не знает, то в Советском Союзе не было в собственности грузовиков. Ни у бедных семей, ни у богатых семей, ни у супербогатых семей. Я даже думаю, что у Леонида Ильича Брежнева не было в собственности грузовиков, потому что грузовики были только в собственности государства. Да, собственно, и машину-то было сложно купить, а грузовик – это было как купить космический корабль. И я как-то так вздохнула, закрыла эту книжку и отложила в сторону, и даже не знаю до сих пор, чем там дело кончилось. И, собственно, на этом я продолжу рассказ об «Оскаре» и многих других вещах на своем канале, где я буду отвечать на ваши вопросы. А с «Эхом Москвы» я прощаюсь. Алексей?
Да, спасибо вам огромное.
Не забывайте, да, подписываться на наш YouTube-канал.
Программа «Код доступа».